Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии русской музыкальной драмы и гениальной ее воплотительнице, великой певице Елене Васильевне Образцовой. У нас сегодня в гостях филолог, культуролог Михаил Викторович Пащенко. Здравствуйте, Михаил Викторович.
Добрый вечер.
Вы не первый раз у нас в студии, и мы уже с вами, можно сказать, начали этот разговор в передаче, где мы представляли вашу книгу «Сюжет для мистерии». Мы говорили о Китеже, о том, как воплощался Китеж у Римского-Корсакова, сравнивали мистериальность оперного творчества Римского-Корсакова с Вагнером. А сегодня мы решили продолжить этот разговор, и вот почему. Буквально на днях, 7 июля, исполняется 80 лет со дня рождения великой русской певицы Елены Васильевны Образцовой. К сожалению, она ушла от нас не так давно, да, 4 года назад, но искусство ее, творчество, ее записи остаются с нами, и для меня это имя очень важно. Вот, может быть, это главный мотив, почему мы обращаемся к ней в программе «Философские ночи». Потому что все мое студенчество, университетские годы прошли в боготворении, да, творчества этой великой певицы. Мы ходили на ее концерты, мы попадали в Большой театр на «Пиковую даму», где она с молодости пела «Графиню». И я помню, как мы с товарищем, с которым мы записывали наш прошлый эфир, Александром Михайловским, ходили на один из последних спектаклей перед закрытием исторической сцены Большого театра. Елена Васильевна выступала в этой партии. И действительно, вот я вспоминаю начало Алексея Федоровича Лосева, который первую свою статью посвятил памяти Антонины Васильевны Неждановой. «Два мироощущения. Верди и Вагнер». Вот я бы, наверное, ну, конечно, я себя не сравниваю с Лосевым, но если бы, когда-нибудь мне пришлось писать воспоминания, то я бы обязательно что-то посвятил памяти Елены Васильевны Образцовой, потому что ее вклад в наше эстетическое, художественное, личное формирование был очень высок. Ну вот, что для вас, Елена Васильевна, именно как исполнитель музыкальной драмы? И я приоткрою наш замысел. Мы поговорим сегодня прежде всего о Мусоргском, о Модесте Петровиче Мусоргском, его Борисе Годунове, Хованщине, его вокальных циклах замечательных, которые сами по себе, как сказал мне один католический священник в Швейцарии, у вас есть музыкальный катехизис, у вас есть оперы Мусоргского. Вот что для вас, Елена Васильевна, как исполнительница вот этих великих русских произведений?
Здесь прежде всего я должен сказать, что и моя встреча с ней была именно в операх Мусоргского. Это был Борис Годунов, причем торжественный спектакль, посвященный столетию смерти Мусоргского. Буквально через неделю была Хованщина, и потом я слушал Хованщину с ней не один раз, и это, конечно, была та роль, в которой практически только мы здесь, в Советском Союзе, могли ее слушать, хотя она много ездила, но за границей была с Хованщиной только во время гастролей. Сначала в Париже в 69-м году, затем в Милане в 73-м и еще раз в Буэнос-Айресе. Остальное время все Хованщины были спеты здесь, и это то, что мы имели, так сказать, преимущество перед западной публикой, которая...
Я приоткрою секрет. Я знаю, что вы пишете сейчас научную биографию Елены Васильевны, сотрудничаете с фондом, который она сама основала, фондом Елены Образцовой. И мы очень надеемся, что вслед за «Сюжетом для мистерии» выйдет вот книга, посвященная великой певице. Отсюда такое точное знание дат, где что пелось, потому что я, конечно, конечно, так детально не отслеживал ее гастрольные маршруты. Хотя у меня есть книга, если я не ошибаюсь, Рины Шейко.
Сейчас переиздана.
Очень красивая, с автографом Елены Васильевны. Я набрался наглости и после какого-то концерта приперся к ней в гримерную, в артистическую. Как сейчас помню, она была роскошна совершенно. Это было в колонном зале Дома Союзов. И когда поклонники подсовывали ей кто программки, кто буклеты, кто вот как я книгу, она сказала: «Что вы все слушаете меня, старуху?» Вот старухе было в этот момент 46 лет. То есть она была моложе нас. Вот. Но действительно она была совершенно потрясающая. Вот. А ведь оперы Мусоргского действительно в советское время исполнялись, ставились, но это же очень христианские оперы. Да? То есть и в «Борисе Годунове», и в «Хованщине» есть глубокий, очень христианский подтекст. Это и тема ответственности власти, да, и греха. Можно ли на грехе, на совершенном политическом убийстве ребенка, на слезинке ребенка, как сказал бы Достоевский, построить успешную политическую карьеру? Вот тема Бориса Годунова, да?
Да, но я здесь, если начинать, так сказать, распутывать, я, во-первых, хотел сказать, что моя работа с музыкальной драмой Вагнера Римского-Корсакова и над биографией Образцовой — это на самом деле вещи абсолютно связанные, потому что есть музыкальный театр, есть его творцы, и на их энергии постепенно, не сразу, возникают новый тип исполнителя, каким, собственно говоря, был Федор Иванович Шаляпин. Он младший современник Римского-Корсакова. Римский-Корсаков еще успел его слушать в «Варяжском госте». Потом эта традиция пения, актерского пения, подлинной правды в высказывании певца оперного, эта традиция развивалась, и Елена Образцова – это ее последний представитель, в буквальном смысле, последний великий артист русского оперного театра. И параллель с Шаляпиным возникала часто и у критиков, но главное, что сын Шаляпина, Федор Федорович, когда приехал в Москву, он знал Образцову по телевидению итальянскому, он очень хотел с ней встретиться. Она назначила ему встречу на сцене Большого театра после спектакля «Хованщина». И когда он ей сказал, что как жаль, что у моего отца Досифея не было такой Марфы. И великая актриса, оперная, художник, конечно же, она завершила вот эту вот волну, которую дал русский оперный театр, русская музыкальная драма в ее наивысшем проявлении. Это Мусоргский, Римский-Корсаков. И вот то, что вы говорите о христианстве и Советском Союзе, здесь надо сказать, что в Большом, но это не только в Большом театре, при постановке классических русских опер существовала тенденция в советское время снижать религиозное содержание.
Изменяли слова, переделывали либретто. Да,
да, угу. Как правило, это была легкая ретушь все-таки. «Иоланта», «Орлеанская дева», «Чародейка», вот все эти оперы.
Но в «Иоланте» не такая уж легкая. «Дивный первенец творения» превратился в чудный дар природы вечной. Знаменитая ария «Вадемон». Да? Все-таки да. Первенец творения и дар природы вечной — это несколько разные
первый
вещи.
Миру дар Творца.
Первый да. миру дар Творца.
Это,
да.
да, вот это все были, такая ретушь была она и в «Китеже», но вот оперы Мусоргского практически не имели такой ретуши. Это, между прочим, связано с тем, что Мусоргский, он был религиозен в каком-то всеобщем смысле. Христианство было частью русской истории, которую он изображал, неотъемлемой частью, и, естественно, что-либо изменить было невозможно. Это было бы просто, значит, погрешить против исторической правды.
Я думаю, там что... в опере Мусоргского есть не только глыба Борис Годунов, которого сделал Шаляпин фактически, но есть и Марина Мнишек. Это такая антитеза Борису. Это хитрая, коварная полячка, интригантка, очень влиятельная, связанная с католическими кругами, с иезуитами, которая, по сути, мотивирует Гришку Отрепьева взойти на престол в качестве самозванца Дмитрия, царевича Дмитрия. И вот как раз эту героиню, эту гордую полячку и пела молодая Елена Васильевна Образцова.
Она ее пела практически всю творческую жизнь и очень любила, хотя персонаж не очень привлекательный, но она говорила, что это первая роль, как первый ребенок, и ее выход в 63-м году был именно в этой роли, и потом главное, что партия в редакции особенно Большого театра была небольшая, ограничивалась сценой у фонтана, но она могла просто иметь триумф за границей во время гастролей в одной только этой сцене, и в Париже, собственно, с этого началась ее международная слава.
Вы принесли фрагмент этой записи.
Фрагмент, да, очень интересный, потому что это запись со спектакля 67-го года, дирижер Геннадий Рождественский, а самозванца поет Георгий Андрющенко, тот тенор Большого театра, с которым Образцова и дебютировала в этой роли.
Давайте послушаем фрагмент.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – филолог, культуролог Михаил Пащенко. Мы говорим сегодня о философии русской музыкальной драмы и ее гениальной воплотительнице Елене Васильевне Образцовой, которой исполняется 80 лет со дня рождения. И вот мы услышали сцену у фонтана, вернее, фрагмент из этой сцены. Действительно, помню, в декорациях Федоровского потрясающих. Там живой фонтан был на сцене Большого театра.
Да-да-да. Но я бы хотел, между прочим, еще добавить о иезуитах, которые вокруг Марины Мнишек. Вот этот дуэт с Рангони, который шел в Большом театре где-то около 5 лет в 60-е годы. Рангони ведь не был иезуитом. Он был доминиканцем, а в опере у Мусоргского он иезуит, и более того, просит о помощи святого Игнатия, помоги святой Игнатий, а Лойола еще даже не был канонизирован в то время. И вокруг него, да, в Польше действительно действовали иезуиты, эту информацию Мусоргский взял у Карамзина, но сделал и самого Рангони иезуитом. Вот что интересно.
Ну, если хитрый человек, значит, иезуит, понятно.
Но,
вот, то есть,
видимо,
репутация иезуитов, которая
именно
в русской культуре.
Мусоргского, ко времени Мусоргского, это его, в общем, такое маленькое изобретение.
А Мусоргский изучал, вот читал Карамзина, изучал какие-то исторические документы, когда он писал Бориса и Хованщину.
Ну, вообще, об источниках Мусоргского очень много работ. Вообще, Мусоргский очень тщательно изучаем, слава богу, и прекрасно есть не одна книга. Вот я, например, с удовольствием читаю Сергея Федякина биографию в ЖЗЛ. Но да, он много работал с источниками, но вот это вот творчество над сюжетом, причем над сюжетом уже известным, это вот то, что меня и привлекало прежде всего в Китеже, когда без всяких изменений источников создается полностью новый сюжет. Это то, чем и занимался Мусоргский, в том числе Борис Годунов на пушкинской основе, но потом опера переделывалась, дополнялась, и привлекался и Карамзин, и какие-то еще, и вот что-то Мусоргский сам додумывал. Вот, ну и Хованщина, само собой, там уже.
Ну, Римский-Корсаков был ведь таким своего рода добрым или злым, я не знаю, гением по отношению к Мусоргскому.
Злым ни в коем случае.
Он закончил его оперные произведения, оркестровал их. Можно спорить о том, хороши или плохи эти инструментовки.
Хороши, конечно.
Потом просто... Шостакович их переделал. Вот. Но, во всяком случае, мы имеем Мусоргского в редакции Римского-Корсакова, скажем так. Это наиболее распространенное исполнение.
В советское время.
Да,
в советское время мы действительно имели его в этой редакции, но это тоже великое произведение, эти редакции. Просто, естественно, что... Ну, и так и профессор Левашов говорит, главный эксперт, что это самостоятельный произведение, как и работа Шостаковича. Это
притом... А Елена Васильевна пела Мусоргского в других редакциях?
Вот,
например,
нет,
в редакции
это
Шостаковича.
Это не сложилось, потому что у нее была... практически запланирована поездка в Ла-Скала на Бориса Годунова в редакции Шостаковича, которую отменили советские власти из-за того, что ставил Юрий Любимов в последний момент. Она, значит, не поехала. А так нет. Но она очень сожалела о снятии редакции Римского-Корсакова.
Ну, Мусоргский ведь не только был оперный композитор. Он еще написал совершенно потрясающее... песни, да, вот песни, это очень по-русски звучит, но вообще это в каком-то смысле есть русский перевод немецкого «Лидер», да, то, что в немецкой вокальной музыке очень распространено, это Шуберт, это Шуман, да, вот, Малер потом совершенно потрясающе. В русской традиции скорее говорят романсы, вот, но песни Мусоргского – это не романсы. Это особого рода жанр музыкальный, никоим образом не предназначенный для салонного исполнения. Романс поется все-таки в салоне, в кругу отдыхающих и с бокалом шампанского, может быть, гостей. А песни требуют очень серьезного, вдумчивого слушания. И можно сказать, что это такая вокальная метафизика. Каждая песня – это целое философское произведение. Светик Савишна, «Семинарист», потрясающие вокальные циклы, «Песни и пляски смерти» и «Без солнца». Они были написаны на стихи ныне забытого поэта, которого звали Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов. И сам по себе Голенищев-Кутузов был философский поэт. Его называли «Поэт смерти», «Пессимист». И Владимир Соловьев, великий русский философ, посвятил Голенищева-Кутузова одну из своих статей о русской поэзии, поставив его в один ряд с Тютчевым, с Фетом, с Полонским, со Случевским. Вот действительно интересная очень судьба этого поэта. Он сделал карьеру придворного, значит, он был руководителем канцелярии императрицы Марии Федоровны. Вот, то есть, по сути, это был высокий, очень придворный чин. Он получил графский титул, вообще говоря, принадлежал к старинному знатному роду Кутузовых, да, и я не уверен, что он получил, я думаю, что он был по рождению графом. Вот. Надо сказать, что в определенный момент, в конце XIX века, он стал почетным академиком Российской академии наук, причем одновременно с Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Они были вместе избраны почетными академиками. Это был, по-моему, если я не ошибаюсь, не то 1900 и не то 1899 годы. То есть ведь фигура сама в русской культуре не менее заметна, чем фигура Мусоргского. Хотя, наверное, по своему значению Мусоргский важнее, но не будь Голенищева-Кутузова, не было бы двух вот этих философских циклов, которые и сейчас исполняют, причем к ним легковесному певцу не подступиться. Эти циклы поют только певцы с мировым именем. Это Борис Христов, это Евгений Нестеренко, Лина Мкрчан исполняла «Песни и пляски смерти» очень талантливо. И вот Елена Васильевна Образцова, есть у нее записи этих вокальных циклов?
Записи есть, только концертные, они находятся в фондах радио, но «Песни и пляски смерти» в исполнении Образцовой, которые она готовила с Александром Павловичем Ерохиным, это исполнение абсолютный шедевр.
Я считаю, Ерохин это был ее аккомпаниатор, да?
Ерохин, да, был аккомпаниатор, концертмейстер, который взял ее зеленой студенткой, сделал из нее большого музыканта в буквальном смысле. И это, конечно, великий концертмейстер, имя которого должно быть восстановлено в ее биографии, потому что в консерваторской энциклопедии в статье об Образцовой он вообще не упомянут. И их работа «Песни, пляски, смерти» – это совершенно грандиозно среди женских голосов. Это, безусловно, лучшее, наивысшее достижение. И тут надо сказать, что обычно все-таки исполняют актерски, когда певица пытается изобразить смерть. Образцова не изображает. Это совершенно удивительная стихийная сила, которая и не добрая, и не злая. Это именно нечто несоизмеримое по масштабу с тем миром, в который она приходит, где она завлекает. Сначала она притворяется нянюшкой больному ребенку, бедной матери, затем она рыцарем притворяется, который завлекает любовью умирающую девушку, и там пьяницу она как бы греет зимой в мороз.
Замерзшего, да, трепак, да. Трепак. Гениальная запись от Шаляпина до нас дошедшая. Единственная из четырех песен дошла в записи Федора Ивановича Шаляпина.
Но то, что делает Образцова, это тоже это потрясающе.
Ну и последнее, это «Торжество смерти», это
«Полководец», да? Который написан, да, для тенора позже, чем все песни. И здесь надо сказать, что все-таки Голенищев-Кутузов писал эти стихи, что называется, под вдохновением от бесед и разговоров с Мусоргским. Это была все-таки тема Мусоргского, вот эти вот военные ужасы, которые... Это и балканские войны.
Это такой Верещагин в музыке. То есть у Верещагина есть картина «Апофеоз смерти». Вот говорят, порицает он войну или хвалит он войну. Он показывает, к чему приводит война. Война приводит к горе трупов, горе черепов, на которых не написано, белые они или красные, или зеленые еще какие-то. Это смерть, которая пришла, и в любой войне победу празднует смерть, царствует смерть. И вот к этому циклу примыкает совершенно гениальный шедевр Мусоргского «Забытый», тоже на стихи Голенищева-Кутузова. Это уже после того, как смерть поцарствовала на поле боя, и вот остался солдат, а дома где-то его жена с маленькими детьми говорит ребенку: «Агу, агу, вернется тятя, пирог я испеку». Вот, давайте послушаем этот вокальный шедевр Мусоргского в исполнении Елены Васильевны Образцовой.
Да, запись 72-го года, за роялем Александр Павлович Ерохин.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня Михаил Пащенко, филолог, культуролог. Мы говорим сегодня о русской музыкальной драме и искусстве великой русской певицы Елены Васильевны Образцовой. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.